«Атлас интересов». Найди источник вдохновения и сделай жизнь ярче.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Напомню, что в этой передаче мы говорим про хобби, интересы и увлечения, доступные для незрячих. Сегодня мы познакомимся с двумя историями. Они совершенно разные, но каждая из них по-своему уникальна. Спорт, бисероплетение, вязание, волонтерство — все это будет сегодня на нашей передаче. Первая история, с которой мы познакомимся — история Ксении Выборных. Здравствуйте, Ксюша.
Добрый день.
Мы очень рады, что вы с нами на связи, что мы сможем поговорить о ваших увлечениях, о вашей профессии. Для начала расскажите немножечко о себе.
Я профессиональная спортсменка, занимаюсь паратриатлоном. Триатлоном среди незрячих на протяжении уже нескольких и нескольких лет. В прошлом году удалось принять участие в Паралимпийских играх в Токио. Ну и, соответственно, продолжаем до сих пор тренироваться, трудиться и выступать.
Как вы пришли к спорту? Это сначала было какое-то увлечение? Чем-то занимались?
На самом деле все началось с большой мечты. В Сочи, когда были Олимпийские и Паралимпийские игры в 2014 году, далеком, мне захотелось по ту сторону экрана. Думаю, ну раз они могут, и я смогу. И мне очень сильно захотелось вот оказаться именно там, именно на играх. Хотя меня не смутило, что я совсем не занималась спортом. И это были зимние Олимпийские игры. И вот я потихонечку начала двигаться к цели, искать тренера, определяться с видом спорта, тренироваться. И так шаг от шага и потихонечку оказалась в профессиональном спорте.
Где, на кого учились? Mm-hmm. Какая была, может быть, профессиональная деятельность, может быть, до спорта?
11 классов я закончила обычной школы, с серебряной медалью, поступила в институт, училась на экономиста. И вот на втором курсе института мне как-то перестало быть интересно, что ли, просто учиться. И, соответственно, у меня появились мысли заняться спортом. Как раз второй курс совпал с Олимпиадой и Паралимпиадой в Сочи. То есть уже спорт я совмещала с своей учебной деятельностью. После окончания бакалавриата я поступила в магистратуру тоже на экономиста, хотя уже спорт был вовсю в моей жизни. Вот. Но, тем не менее, я ни дня не проработала в сфере экономики, так продолжала заниматься спортом.
Посмотрели вы игры, вас заинтересовало, куда вы пошли? То есть какой был первый шаг? Найти же надо, где заниматься?
Очень сложный был первый шаг. На самом деле очень было мало информации в то время. Кажется, что это было совсем недавно, но на самом деле в то время еще было сложно найти какую-то организацию, которая возьмет незрячую девушку и будет ее тренировать. Поскольку жила и живу в Подмосковье, обратилась в комитет спортивный Московской области. Говорю, вот я девушка такая вот незрячая, хочу заниматься спортом. Мне предложили несколько вариантов. Это бокс и степ. Вот. Так что ни то мне не подошло, естественно. Вот. Пришлось доступным языком объяснить, что мне нужен адекватный вид спорта, который доступен. И вот так потихонечку мы вышли на тренера, который занимался лыжами и спортивным ориентированием. Поскольку я хотела в зимние Олимпийские игры, в лыжи, в биатлон. Вот так вот я и пришла к тренеру, который занимался зимними видами спорта. Но была весна на дворе, он говорит, приноси кроссовки, и мы начали бегать. Так вот первые шаги мои спортивные начались.
Поначалу было, наверное, очень сложно, если вы говорите, раньше не занимались спортом. Не пропадало желание?
Нет, интерес был такой большой. Мне и до сих пор сложно, поэтому профессиональный спорт — это не про легкость какую-то, это действительно труд колоссальный, ежедневный. Поэтому нет, шаг назад у меня не делался. У меня на каждый шаг вперед только больше дверей открывалось, поэтому мне было интересно, что там дальше.
Здорово. Я знаю, что у вас есть еще некоторые увлечения. Расскажите, пожалуйста, про них.
Да, мое хобби — это бисероплетение. Как-то пару лет назад мне почему-то захотелось пассивное какое-то расслабление. И вот так вот как-то бисер оказался в моих руках, и я начала потихонечку заниматься этим. И переросло в то, что уже цветы я дарю на день рождения не живые, а именно из бисера. Хожу везде с горшками, с вазами.
Здорово, но звучало очень загадочно. Бисер оказался в моих руках. Ну, наверное, все-таки как-то это произошло более конкретно. Расскажите, пожалуйста.
Честно говоря, Я даже не помню, как это произошло. Возможно, в Ютубе попался ролик, который показывал, как то или иное сделать. И вот я, наверное, посмотрев это, поняла, что хочу тоже попробовать. Начала изучать техники, посмотрела, что есть дома, пошла, купила нужный материал и потихонечку-потихонечку начала вот в этом деле разбираться.
Какие-то сложности в плане зрения, да, насколько это мешает? Какие техники, может быть, вы применяете, чтобы максимально, да, делать как-то все это тактильно?
Ну, самая большая сложность — это, конечно же, определить цвет бисера, да, чтобы твой цветок оказался не черного цвета. Вот. Поэтому тут, безусловно, нужна помощь зрячего человека, который подберет, допустим, несколько видов для одного цветка, да, которые действительно будут сочетаться. А в остальном, на самом деле, все доступно. Есть множество и роликов, и в письменном варианте схем. Было бы желание, терпение, и все будет получаться.
То есть тоже незрячими, слабовидящими все это расписано, как делать именно на ощупь?
Да, безусловно, есть схемы, прям есть чат общий, где девушки, и не только девушки сидят, именно незрячие, и такие вещи делают просто невероятные. Я просто на начальном уровне, можно сказать.
А как вы вышли на этот чат?
Подруга посоветовала, узнала, что я занимаюсь бисероплетением, и вот порекомендовала, говорит, есть такая девушка, которая организовала чат именно по бисероплетению, есть чат по вязанию. И вот, соответственно, я уже вступила в эту группу и нахожусь на связи с единомышленниками.
То есть, в принципе, по-прежнему, хотя информации стало гораздо больше, да, в интернете, но какие-то вот такие нюансы, моменты, это все-таки через знакомых перекидывают ссылочки на чаты, или все-таки это можно найти где-то в интернете в открытом доступе?
Я думаю, что, конечно, можно, безусловно, Ютуб есть, там очень много блогеров, которые выкладывают различные варианты схем, множество книг есть, литературы, ну и, соответственно, да, самый последний источник — это уже группа. Ну, сейчас, мне кажется, у каждого, кто чем-то занимается, есть какие-то группы, единомышленники в одном месте собираются и скидывают свои работы, скидывают схемы. Кажется, это так сейчас актуально.
Вы упомянули, что вы дарите цветы, да, соответственно, не живые, а из бисера, которые долго напоминают о вас, напоминают о празднике. А в плане продажи вы этим не занимаетесь, да, то есть только чисто на подарки?
Да, чисто на подарки, на продажу не занимаюсь. Хотя многие говорят, типа, тебе уже надо, наверное, как-то развивать это все, продавать. Ну, нет, у меня даже желания нет пока это делать. Просто дарю в качестве презента, мне это очень приятно.
Какие-то мысли и желания реализовать еще какое-то хобби, увлечение?
Ну, наверное, это вот как раз вязать следующее.
То есть это будет следующий этап?
Да, 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 да. Ну, наверное, нужен какой-то наставник уже, я думаю. Потому что с бисером я разобралась сама, с вязанием. Я думаю, что нужен какой-то репетитор, учитель, который покажет мне пару уроков, и уже дальше можно самой разбираться.
Какие предстоящие мероприятия спортивные будут? К участию к чему вы сейчас готовитесь?
Поскольку в 2021 состоялась Олимпиада и Паралимпийские игры, они в 2020 году, да, то цикл вот этот олимпийский укоротился, да, то есть задача была, конечно же, подготовиться и лучше выступить, чем в Токио, это, конечно, в Париже в 2024 году. Но из-за последних событий большая вероятность того, что не получится выступить у нас там. И в этом году мы вообще остались без международных стартов. Мы выступаем только на российских стартах. Уже несколько чемпионатов России было у нас. И вот впереди у меня через 2 недели мой главный старт страны, чемпионат России по триатлону. Будет он в Казани. Ну и вот в октябре прогнозируют нам какие-то альтернативные игры, имеют особое название, но, по крайней мере, стараются как-то сделать так, чтобы спортсмены могли выступать, конкурировать. К сожалению, нет моего основного вида спорта там, но поскольку у меня триатлоны, я могу и бегать, и плыть, и ехать, то вот легкая атлетика там есть, и если будет возможность, мы там выступим. Вот, то есть вот такие планы пока, к сожалению, только в пределах нашей страны.
Ну, конечно, для спортсменов это особенно тяжело, тем более, что Паралимпийские игры, да, это такой, ну, как бы серьезный момент в жизни каждого спортсмена, да, кто этим занимается. Боевой дух ребят, он не спал?
По крайней мере, те ребята, которые вокруг меня, они не ушли. Все стараются тренироваться в том же режиме, стремиться верить, мотивируем друг друга. Но я думаю, что рано или поздно, конечно, случится, как Дмитрий Губерниев сказал, деградация спорта будет. Вот, поэтому время покажет, на самом деле. Вот. Ну, по себе могу сказать, что мы продолжаем тренироваться в том же режиме. К сожалению, у нас нету соревновательной деятельности такой, как у наших соперниц, и мы понимаем, что мы теряем свою форму в связи с этим, но мы, к сожалению, не можем ничего здесь поделать. Mm.
Ну, хорошо то, что вы упомянули, да, что появился еще один, не знаю, как сказать, чемпионат, да, или как вы его назвали?
Альтернатива какая-то, да.
Альтернатива, такая. Да. То есть, наверное, действительно выход — это увеличение количества разных соревнований внутри страны, да, для того, чтобы как-то максимально была постоянная активность, подготовка, и чтобы действительно ребята не теряли сноровку и развивались, ну, пусть даже в рамках своей страны.
Да. Ну, я думаю, что наша страна будет приглашать дружественные страны, спортсменов из разных стран, которые готовы будут к нам приехать. И, в общем-то, это вот конкуренция нам, здоровая конкуренция, она нужна.
Здорово. Мы желаем вам удачи в Казани на ближайших соревнованиях.
Большое.
Как говорят, самое главное — участие. Ну, победу мы вам тоже желаем, безусловно.
Спасибо.
Спасибо вам за то, что поделились своим опытом, своим хобби. Что бы вы могли пожелать нашим радиослушателям?
Хочу, конечно же, пожелать у тех, у кого есть какие-то желания, пожелания что-то реализовывать в жизни. Беритесь, не бойтесь, пусть что-то будет не получаться в первые разы, все равно нужно делать, и будет все от раза к разу получаться. Вот, по-любому найдутся единомышленники, те, кто вас поддержит, те, кто порадуется за результат, поэтому не бойтесь, и надо браться. Если не будете делать, то, конечно же, никакого результата и не получится. Поэтому вот давно вы хотели там рисовать, смело берите краски, ватман и вперед. Вот, не откладывайте далекий ящик.
Спасибо. Прям слова настоящего спортсмена. Ничего не бояться, идти вперед.
Да.
Только так, к победе. Спасибо большое.
Точно.
Да,
угу.
Вам побед, удачи, тоже сил,
спасибо,
успехов.
Большое.
Пусть соревнований станет больше, и они будут интереснее и интереснее с каждым разом.
Ярче, да.
Да.
Мы тоже об этом мечтаем.
Значит, сбудется. Напомню, с нами была Ксюша Выборных, спортсменка из Подмосковья. Теперь мы переходим к нашей второй истории. Истории Марины Дубницкой из Зеленограда. Здравствуйте, Марина.
Добрый день.
Добрый день. Расскажите немножко нашим радиослушателям о себе и о том, чем вы занимаетесь, чем вы увлекаетесь.
Мне 23 года. В прошлом году я закончила обучение в Российской международной академии туризма по направлению психолого-педагогическое образование. То есть я являюсь практическим психологом по диплому. Пока я не работаю по специальности и не работаю в целом нигде. Инвалидность у меня с детства. Я инвалид детства. С 2018 года являюсь инвалидом третьей группы бессрочно. Мой диагноз приблизительно звучит так. Полная атрофия зрительного нерва, частичная атрофия зрительного диска. Мое увлечение — это волонтерство. В этом году я занимаюсь этим уже 5 лет. Начиналось оно с института, прям с первого курса. Я начинала в качестве помощника приемной комиссии, то есть участвовала в проведении дней открытых дверей в нашей академии. Непосредственно на данном мероприятии я занималась таким направлением, как профориентация. То есть приходили к нам абитуриенты, подходили к моей точке, и я им подсказывала с помощью специального теста, какая профессия им будет ближе. Также мы ездили и продолжаем ездить с различными игровыми программами по храмам, церквям, разным социальным учреждениям. То есть проводим игровые программы, например, для прихожан храмов. Как правило, это приурочено к каким-то праздникам. Например, совсем недавно к Троице мы проводили игровую программу в Филаретовском храме. Данный храм находится в нашем городе. Mm-hmm. Вот. Также мы работаем в ряде проектов совместно с волонтерами Победы. В частности, я участвовала в прошлом году в раздаче георгиевской ленточки у нас на площади юности, опять же, в нашем городе. Вот. Мы участвуем в возложении цветов к памятным местам. Мы поздравляем ветеранов, поздравляем, взаимодействуем с ними. Также у нас есть такое направление, как экологическое волонтерство. То есть мы сдаем в переработку добрые крышечки, пластиковые крышечки. Вот, мы сдаем в переработку, переработчик приезжает, забирает к себе на завод, и из полученного переработанного сырья выделяет деньги, которые идут потом на помощь детям-сиротам с ограниченными возможностями. То есть приобретается для них необходимое какое-то оборудование для их реабилитации и какой-то комфортной, более для них комфортной жизнедеятельности.
Угу. Это вот вы состоите в какой-то волонтерской организации?
Да, наше волонтерское движение называется «Рука к руке».
Оно всероссийское или оно только в вашем городе?
Оно у нас начинается с нашего института.
А как вообще вы пришли к тому, чтобы заниматься волонтерством? Что вас привлекло в этом?
На мой взгляд, я еще, когда была совсем ребенком, просто, во-первых, я росла в доброй среде, достаточно я воспитана в доброй среде. Я видела вокруг вот это взаимоотношение между людьми. Ну, вот это первый фактор. Ну и дальше, по мере взросления, я просто поняла, что мне самой интересно и приятно помогать людям, животным. То есть мы же еще и работаем с приютом, то есть посещаем приют для бездомных животных, куда привозим корма, лекарства, ошейники, игрушки, прочие какие-то необходимые вещи для приюта и его обитателей. Ну, а ты также выгуливаем собачек.
Угу. А вот эти вот вещи, корма, это вы все за свой счет покупаете или это тоже какие-то сборы идут?
Нет, это все мы сами. Угу. То есть вот, например, даже я могу приехать вместе с движением и привезти корм от себя лично за свои средства приобретённые.
Вы упомянули, что проводите игровые программы в храмах. Это рассчитано на детей, да? Это, ну, как бы какая направленность, в чем основная задача этих программ?
Приглашаем и детей, и взрослых. То есть все, кто присутствует, всегда могут к нам присоединиться. Здесь нет какого-то определенного возрастного ограничения. Это рассчитано на всех желающих, на всех прихожан.
А задача этих игровых программ, то есть это какое-то объединение, коммуникация, повышение настроения?
Конечно, здесь ряд факторов присутствует. То есть и повышение коммуникации, командообразование, вот, ну и просто, конечно же, создание положительных эмоций.
Какие-то еще, может быть, хобби, увлечения были по жизни, которыми вы занимались?
Я много путешествовала. То есть вот за счет того, что у меня появилась инвалидность, да, я много путешествовала как в России, так и за ее пределами, больше по путевкам. Так я побывала в Словении, в Венгрии, в Абхазии. Что касаемо внутри страны, я была в Анапе, в Геленджике, в Ессентуках, в Евпатории, в Сочи я была. Много интересных мест я посетила.
А как проблемы зрения, да, сниженное зрение, вот влияют вообще на вашу жизнь, на то же самое ваше хобби, на волонтерство, на путешествия? Какие ограничения накладывает? Или можно с любым ограничением справиться, было бы желание?
Говоря именно по своему опыту, я, конечно, когда начинала свою волонтерскую деятельность, у меня не было такой какой-то уверенности в себе, я была не настолько открыта людям. То есть, например, для меня подойти к человеку и пригласить к себе, например, на точку, даже на том же дне открытых дверей, ну, это было несколько проблематично. Но это связано, наверное, даже не сколько со здоровьем, а просто все приходит с опытом. Опыта не было, поэтому отсюда и были страхи. Ну, а зрение, ну, конечно, оно, как сказать, создает некоторые трудности. Видишь не все, допустим, какие-то мелкие объекты, например, для меня, мне их тяжело различать.
Ваши коллеги, ребята, которые тоже занимаются волонтерством, они знают про особенности вашего зрения, может быть, как-то помогают, поддерживают?
Я вначале очень стеснялась это признать, потому что, скажем так, современный мир, он достаточно жесток. И я боялась вот этого какого-то отчуждения. Вот. Но меня приняли очень даже, то есть никогда никаких нареканий ко мне. Наоборот, всегда, если есть какая-то у них возможность чем-то мне помочь, они всегда идут мне навстречу, помогают. То есть с этим никогда никаких проблем не было, за что я искренне им благодарна.
Это здорово, да, нам действительно нужно больше доверять окружающим людям, рассказывать о наших сложностях, и всегда найдутся те, кто поддержит, помогут. А в плане университета, когда вы обучались, преподаватели знали о каких-то сложностях зрения, что там сложно читать большие объемы информации?
Я никогда не скрывала, в общем-то, того, что у меня есть проблемы со здоровьем, я просто не считала это нужным, потому что когда люди все знают, повышается качество взаимодействия между ними. Поэтому меня все преподаватели знали. Вот я на лекции приходила с планшетом, то есть я печатала, я не писала лекции от руки. Мне пошли навстречу в этом вопросе. Ну, а то есть сама кафедра мне выдала такое разрешение. То есть если бы, допустим, возникли какие-то вопросы у других преподавателей, то вот кафедра выдала мне такое разрешение. Вот. Они мне даже предоставили право обучаться, ну, скажем так, индивидуально, исходя из моего состояния здоровья, но, скажем так, для меня это не было необходимым. Но нас не так много, во-первых, было в группе. Ну, то есть, и я вполне комфортно училась вместе со всеми. Единственное, вот то, что, да, я, может быть, просила, это крупный шрифт. То есть, если какие-то раздаточные, демонстрационные материалы, то, конечно, по возможности я всегда просила, чтобы это было крупномасштабно.
И педагоги всегда изыскивали возможность, да, сделать?
Да, да, всегда старались. Как-то и, в общем-то, в этом вопросе я готова сказать, что, наверное, ни с кем у меня не было каких-то сложностей с первого дня. Нашли общий язык.
Угу. Ну, вот эта наша беседа про университет очень актуальна. Сейчас идут поступления, да, студентов. Что бы вы могли пожелать слабовидящим, незрячим ребятам, которые сейчас поступают в университет или думают об этом, может быть, боятся, считают, что они не справятся? Из своего опыта что можете порекомендовать?
Я всем вообще хочу сказать, независимо от того, какое у вас заболевание, есть ли оно у вас вообще, будьте уверен в себе. Все обязательно получится, просто стоит сделать первый шаг. Больше, конечно, именно практиковаться, то есть социализироваться, общаться вживую. Вот это очень важно в наш современный мир технологий, когда люди, к сожалению, очень многие разучились общаться в реальности. И это залог успеха.
Спасибо вам большое за интересный рассказ. Я надеюсь, что наших радиослушателей это смотивирует найти свое хобби, свое увлечение, будь это волонтерство, какое-то, может быть, бисероплетение или там верховая езда. Есть очень много разных занятий, которыми здорово заниматься. И напоследок расскажите, что именно внутренне для вас волонтерство, то есть что оно дает лично вам. Понятно, что окружающим людям это приносит огромную пользу и людям, и приютам животных. А вот лично вам внутренне что приносит волонтерство?
Мне приятно от того, что я могу сделать что-то хорошее, несмотря на какие-то свои ограничения в здоровье. Это, конечно же, опыт. Опыт, опять же, в общении, в какой-то деятельности. Но, то есть ты приобретаешь новые навыки, обретаешь новых друзей, знакомых, посещаешь какие-то интересные места, в которых ты раньше, допустим, не был. Колоссальная, конечно, отдача для меня.
Угу. То есть, в общем-то, целое такое направление по своему развитию в том числе.
Да, это очень способствует саморазвитию, на мой взгляд.
Здорово. Мы желаем вам дальнейших успехов в вашей волонтерской деятельности, в дальнейшем трудоустройстве, которое, наверное, вы планируете, чтобы все на вашем пути складывалось так, как вы хотите.
Спасибо вам огромное. Я также желаю всем работникам вашим здоровья, успехов, благополучия, процветания и всего наилучшего.
Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Я с вами на этом прощаюсь. Всего доброго, друзья.
Атлас интересов.